бездну рубашек и проклинал весь свет. — Что, холодно? — спросил Коньков у своего вестового. — Дюже холодно, ваше благородие. Деревья аж трещат, и птицы из гнезд не выходят. Ну, собирайся, скоро в поход. Слушаюсь. Напившись какой-то бурды, вроде сбитня, и выпив рюмки и две водки, Коньков потуже завязал Ольгин платок и вышел на улицу. Небо было почти белого цвета. Бесконечный снег резал глаза своей яркой белизной, морозом сразу ожгло кожу лица, и оно загорелось. Поправил казак шарф на шее, тут же надвинул истертый кивер, осмотрел команду, погладил Ахмета и, легко впрыгнув в седло, поехал на проселок. Дорога хорошо промерзла, лошади резво бежали, и отряд платовского ординарца быстро подавался вперед. При въезде в одну из деревень Ахмед насторожил уши, закрапел и попятился. Поперек дороги у потухшего костра лежал французский офицер. Лицо его и руки, обнаженные и протянутые к угольям, были еще красны и носили следы озноблений. По привычке обыскать и осмотреть, нет ли нужной переписки, бумаг или донесений, Коньков, соскочив с лошади, засунул руки в карманы и стал переворачивать его на другой бок. Офицер издал легкий стон. — А он жив! — воскликнул Коньков и приказал двум казакам перенести изнемогающего врага в ближайшую избу. Затопили печку, устроили больного на лежанке, растерли его снегом, влили в рот водки, и он начал приходить в сознание. Коньков приказал казакам отдохнуть немного, а сам занялся перечитыванием писем. Все они были на немецком языке. Одно, начатое и неоконченное, поразило офицера. Он перечел его еще раз, взглянул внимательнее в лицо пленника, и смертельная бледность покрыла его щеки. «Любезный Карл Иванович», — написано было в письме, — «повремени до 19 ноября нападением на Матюровский госпиталь. Сегодня достал русский мундир, и в качестве раненого явлюсь туда же. Мне надоело служить этому шельмецу, который кинул армию и тепло одетый мчится в санях, в то время как мы голодаем и мерзнем. Как только она будет в твоих руках, сдай мне ее, я перевезу ее для тебя на границу Венгрии, где вы отдохнете безопасно от войны. Уверь ее, что казак давно умер, чтобы она не надеялась, будь с ней осторожнее. Малейшее насилие погубит дело. Я явлюсь...» Дальнейшее в письме невозможно было разобрать. Карандаш стерся, и слова слились. В больном офицере Коньков без труда узнал своего отравителя. Барона Вольфа. Письмо адресовано Бергу, бывшему на русской службе, и касалось, между прочим, Ольги Клингель. Болью сжалось сердце. Первым движением было встать и убить этого подлеца. Но подлец лежал на теплой печке, так блаженно и безмятежно улыбаясь, сон он был так спокоен, что не поднялась на лежачего рука у казачьего офицера. Он вышел к команде, приказал им ехать скорее к Платову, а сам остался в избе, ожидая, что больной проснется, и тогда он его допросит подробнее. Разнообразные ощущения боролись в душе ординарца. Его мучила совесть, что важные бумаги задерживаются, ему хотелось узнать скорее что-нибудь про Ольгу, его мучили опасения за нее, хотелось знать, что с ней намерен сделать Берг, этот ужасный, мстительный, влюбленный. Одно мгновение он был готов встать и скакать скорее в Матюрово, но желание разузнать подробности этого дела и тревога за позднее доставление конвертов заставили его ожидать еще чего-то. Зимний день склонялся к вечеру, начиналось вьюга и метель. Больной пошевелился и открыл глаза. Должно быть, кроме ознобления, он был поражен еще каким-нибудь мучительным недугом. По крайней мере, взор его выражал страдание, а лицо казалось сильно истощенным. — Где я? — со стоном спросил он. — Вы у друзей? — по-французски ответил Коньков. Мутный взгляд пленного скользнул по фигуре собеседника, но, очевидно, он ничего еще не сознавал. — Как ваше имя? — спросил Коньков. — Барон Вольф, секретарь военной полиции. Коньков вздрогнул. Вольф застонал и хотел повернуться. Вам очень тяжело? Что у вас болит? Везде? О, везде горит. Внутри горит воды. Коньков достал манерку и подал воды. Он забыл в это время, что этот человек хотел отравить и ограбил его еще так недавно, что это его злейший враг, и что он покушается на его невесту. Движимый чувством сострадания к больному и одинокому, казак ухаживал за врагом. Коньков мог убить веселого, благородного шамбре под Кареличами. Везде и всюду мог он поражать своеручно неприятеля, нанося страшные раны, от которых еще никто не оправлялся. Но убить или бросить беззащитного, хотя и злейшего врага, он не мог. Жадно выпил несколько глотков воды с водкой Вольф, но взор его не прояснялся. — Слушай, товарищ, там у костра платье русское, в Матюрове госпиталь. Он забывал, сказалось, наступали для него последние минуты, и он спешил высказать то, что мучило и волновало его при жизни. «Там, — продолжал он с усилием, — прекрасная Улингель, увести деньги, жених убит!» И вдруг он закрыл лицо руками. Может быть, в его душе мелькнули угрызения совести, но только он простонал что-то невнятное, и вдруг лицо его исказилось ужасом, он стал обирать себя, потом вытянулся и застыл. Лицо его быстро бледнело, нос обострился, глаза потухли. Он умер, не успев раскаяться в своих грехах, не успев вымолвить слова осуждения за всю свою греховную жизнь. Долго не мог Коньков оторвать глаз от мертвого лица своего врага. Он сложил крестом на груди похолодевшие руки и смотрел на него с выражением холодного ужаса. При полусвете набегающих сумерек в темном углублении лежанки белым пятном выделялось мертвое лицо с потухшим взором, с каким-то странным выражением застывающих глаз. Конькову вдруг показалось, что лицо мертвеца искажается ядовитой усмешкой, что из-за холодных губ виднеются ряды желтых зубов. Нервная дрожь пробежала по его жилам. Схватив кивер, он выбежал во двор. Мертвая тишина стояла кругом. Ни крика петуха, ни лая собаки. Деревня, через которую прошла недавно великая армия, была пустынна и разорена. В первый раз испытал Коньков, что значит страх и одиночество. Он кинулся к своему продрогшему Ахмету, вскочил в седло и вскачь пустился из деревни. Вьюга увеличилась. Чуть виднелись по краям следы пробежавшей партии. Мириады снежинок носились в воздухе, засыпая дорогу, мешая видеть перед собой на два шага. Страшный призрак мертвого барона гнался за ним сзади, и в вое холодного ветра слышались стоны и проклятия. В тучах снега виделись его протянутые руки, его посиневшее лицо. Ахмед трезво скакал, попрашивая повода и проваливаясь в сугробы. Но куда скакать? Конечно, в Матюрово, по большому тракту, налево, к ней, и освободить ее во что бы то ни стало, вырвать из мерзких рук ненавистного человека. Коньков повернул лошадь, и верстовые столбы шоссейной дороги стали мелькать перед его глазами. Вдруг что-то точно кольнуло его, и он сразу осадил лошадь. А Платов, о бумаге Карпова, о исправное исполнение порученности, может ли он даже ради личных целей, даже для спасения горячо любимой женщины, жертвовать долгом? Как посмел он, лихой ординарец, знаменитого атамана, забыть про важные донесения? Как мог он нарушить приказание своего начальника? И болело, и рвалось его бедное сердце от тяжелого горя, от мучительных сомнений и соображений. Нет, даже если ему нужно было пожертвовать Ольгой, он свято выполнит свою порученность. Долг выше любви, долг выше смерти, всего выше долг. А долг военной службы, долг присяги и того выше — он знает, что звание офицера Донского войска не шутка, а он забыл. Скорее нагнать казаков, отвести бумаги по назначению и покаяться перед стариком-атаманом в своих сомнениях и заблуждениях. Бог даст, простит его атаман, и тогда можно будет поскакать со взводом на Матюрова и взять ее к себе. Здесь же обвенчаться, и пусть лучше путешествует она с места на место при платовской штаб-квартире, охраняемой верными казаками, чем постоянно трепетать от страха неожиданного нападения. дал шпоры Ахмету Коньков и поскакал назад в догонку партии. Вот и проселок, чуть видать его, дальше пойдет лес, там совсем хорошо будет. Пристает Ахмет, заморился, а вьюга все метет, и бесконечные белые полосы, словно змеи, бегут по земле. Бегут, сливаются, образуют потоки и стирают, сносят следы людей и лошадей, а в воздухе мелкий сухой снег реет и рвется, прилипает к плащу, забивается в ресницы, в усы, колет и режет лицо. Но бойко скачет Ахмед. Загорелось в нем конское самолюбие положить за хозяина свою лошадиную жизнь, и хрипит он, а все скачет. Но не слышит Коньков тяжелого хрипа верного своего Ахмета, не чувствует он, что подушка седла трет ему ногу, не чувствует холода стремени, боли в руках. Скорее, скорее бы догнать ему своих казаков, скорее доложить Платову, а тогда к ней и за нею. Провалился в сыпучий снег Ахмед, провалился сперва по колени, потом по грудь, напряг усилия, вскочил, но опять провалился. «О, проклятый!» — проворчал Коньков. «В канаву попал!» — и ударил коня плетью. Первый раз почувствовал удар благородное животное. Прижал Ахмед уши, прищурился, мотнул головой. Обидно ему стало за человека и прыгнул вперед. «Еще, еще!» Но дороги не было, они ехали по целине. Тревожно оглянулся Коньков по сторонам. Ни Ворколобовского леса, ни костров, ничего, ничего, только рой снежинок да мрачный свист ветра. Еще-еще ударил Ахмета Коньков. «Ну, вылезай, лентя, ишь, залезла проклятая тварь!» Пополз по снегу Ахмед. Слеза проступила на его дивном, черном глазу. Хотел он протестовать, да разве смеет он что-либо сделать? Ведь он лошадь, и только... Распустился роскошный хвост по снегу, налились кровью пышные ноздри, и ползет он все вперед и вперед. Холодом охватило Конькова. Загорелось одно ухо, потом другое, нос охватило, потом и рукам и ногам стало жарко. Ко сну клонит. Не замерзнуть бы, слез Коньков с седла, пошли рядом. «Эх ты, конь мой, виклятый, выдал меня!» Только головой мотнул Ахмед на несправедливый упрек хозяина и уронил еще одну горячую слезу на снег. «Не пройду, — думал он, — не пройду еще ни шагу». Стал Коньков. «Куда он идет? Да и зачем идти? Разве он не отдал Платову бумаги? Разве не лето теперь? Не сиренью пахнет кругом, и не Ольга обнимает его и гладит нежно рукою по шее? Разве это не ее поцелуя жег его по лицу так сильно? Она может целовать его, ведь они поженились. А дедушка Платов сидит на скамейке и говорит: «Я вам скажу». Что-то тяжелое, мокрое и горячее навалилось на Конькова и его кинуло в жар. Ведь они исчезли. Не вынес Ахмед тяжелой скачки, не вынес вьюги и мороза, огорчили его удары и несправедливые попреки, и почуял он скорую смерть. И взглянул верный конь на своего хозяина, которого носил слишком 10 лет, и вспомнил Ахмед, как же ребенком ласкал его Петрусь, как бегла за ним мать Петруся, молодая казачка, как насыпали ему овса, хлебом кормили. Вспомнил он, как в тяжелом молдавском походе последнюю кружку воды отдавал ему урядник Коньков, а сам страдал от жажды. Вспомнил, как плавали в Пруссии. Вспомнил всю ту нежность, с которой относился к нему его хозяин до Петербурга. Вспомнил, как он и пьяного возил хозяина не раз, и никогда не бил его хорунжей, а пьяными устами целовал его морду. Вспомнил, как иногда, свалившись в степи с седла, он засыпал под его ногами нетрезвым сном, и шевельнуться тогда боялся Ахмед, чтобы не задеть своего господина. Ожидал он его возвращения и у Марусиного дома, и у хатки Дьячковской Наташи. В лан-садах горцевал он по улицам станицы. и гордился своим всадником, и любил его лошадиной любовью Ахмед, любил за ласку, любил за жизнь и силу, любил за красоту, за умение ездить. И простил Ахмед холодность хозяина в Петербурге, когда он не видал его целыми днями, простил за удары, забыл ревность золотистому Занетто, добрым, ласковым, лошадиной лаской глазом оглядел он припавшего на снег своего барина, выронил еще одну слезу из темного дивного глаза своего и упал горячим телом своим на Конькова, вдавил его в снег и согрел своим мягким животом, шелковистой грудью все тело своего любимого господина. И спокойно тогда испустил дух Ахмед, и довольной улыбкой оскалил его морда. Он закрыл своим телом от холодного ветра, от резкой вьюги замерзавшего господина. Свято выполнил он свой лошадиный долг и спокойно уснул навеки. Стихла вьюга. Бледный месяц оглянул далекую равнину, кинул тень от Ворколобовского леса и заиграл на серебряном наборе вороной лошади, что, вытянув стройные ноги, лежала на снежном сугробе. Часть вторая. Глава 20. Эпиграф. Поехал казак на чужбину далеко, на добром коне вороном он своем. Свою он краину навеки покинул, ему не вернуться в отеческий дом. Раннее ясное утро. Снег давно сбежал с крыш, дворов и улиц, селеской деревушки Мадзвиц. От зимы не осталось и следа. Летнее солнце ярко играет на мощеном дворике, уставленном предметами хозяйства. Под большим черепичным навесом на арбе с сеном возятся дети с льняными волосенками, голубоглазые, розовые и здоровые. Молодой бородатый казак качает мальчика на колени, другой ребенок разглядывает шашку. «Не трожь, порежешься! Ну, я тебя!» «Слухай, зайкин, тоже немцы и по-нашему не понимают, а народ обязательный и видный». Оборачивается к нему молодой казак, что чистит золотистого коня, привязанного к решетке высокой телеги. — Ну, христианской верой все, Жмурин, — отвечает бородач. Жмурин молчит, только щетка равномерно шурхает по гладкой шее и по бокам. По временам он ударяет ею по камням, и ряды белой плоти ложатся на булыжник. Левый бок кончен. Жмурин сердит, кричит. — Но, к одной! — Лошадь нервно переступает ногами и принимает в сторону. Жмурин скидывает гриву на левый бок, опять шурхает щетка и скребница, поколачивает о камень пола. Вот щетка скользнула по нежному брюху, не любит этого конь. Вытянул ноги, одну поджал под себя, оскалил зубы и ударил ими в столб. — Не болой! — крикнул Жмурин и оправил вспотевшие длинные волосы. И опять щетка шурхает по бокам. И с этой блестящей ляжки темнеет под мышками, и у пояса красная новая рубашка казака становится жарко. Ну и чистка кончается. Прошелся мокрой щеткой по гриве, расчесал волнистый черный хвост, вытер суконкой морду, прошелся по спине и накрыл старый. Бог весть, откуда добытый скатертью блестящую спину коня. Фыркнул конь и постучал копытом по камням. «Ишь! Просит! — ласково заметил Жмурин и, достав с куля овса, засыпал его в старый ящик и подал коню. Лошадь заржала, погрузила нежную морду в овес и побежала овес непрерывной струей к зубам. — Хорошо! — в замерении, — сказал Жмурин и птянулся. — Курнуть, что ли, покамись? — Грех это! — молвил игравший с детьми Зайкин. — Не-е-е! — протянул лениво Жмурин. — В Писании не сказано. Да в ординарцах ездючи! Сделай эту слабость. Там, поди, все немцы. Все. Я у Блюхерова ездил. Веселый командир. Завсегда едет и форверст кричит. Что за слово такое? Бог ее знает. На манер наш ура или марш-марш. Что там Александрин урядник про Ганау наделал? Слышно, в Хоронже пожалован? Еще бы! И мне бы Егория надоть. Тебе-то молод очень. Слухай лучше. Шли мы за Блюхеровым с малыми полками, а уперед нас пошли ихние гусары и кирасиры, а местность дюжи пересеченная, впереди ничего не видать. Слышно, пальба идет, но тронули рысью, вылетели на холм близ ветряка, глядим, а он скачет по разным сторонам, а гусары его преследуют. А тут на правую руку деревенька, а у нее они что-то там тамошатся. Одно орудие сняли с передков, а прочие позастряли. Блюхеров обернулся и говорит по-ихнему «Поздно!» и приказал сигнал «Апель подать!». А урядник Александрин, знаешь его, Егорьевский кавалер, все к тому орудию приглядывается, видит, плохо лежит, и щемит должно его сердце казачь, то как выхватит сабль, да крикнет «Ай да, за мной, ребятеж, потрафляй!». Ну, тут я еще кто был с казаков, не с гусар да кирасира, рванули за ним. Насели на орудие, ну и их рубить и колоть. А Александрин кричит: «Братцы, в запряжку!» Запрягли и утянули одно орудие. Как подъехали до Блюхерова, Александрин говорит ему: «Простите, ваше превосходительство, не вытерпел». А тот мол: «Год, бравер, казак!» Обнял его и поцеловал. А тут сказал, что будет просить за него, чтоб лейтенант Махин, а лейтенант Махин — это все одно, что по-нашему, ваше благородие. «Бреши!» — недоверчиво протянул Зайкин. «Вот тебе крест! Сам увидишь, в приказе будет!» «Ну, видим!» Жмурин опять оглянул золотистого коня, потрепал его по крутому крупу и молвил: «Поправляется наш-то! Заметит, без работы, да, на немецком корму! Гуд! Совсем гуд, явол!» И, выколотив о камень трубочку, он запел слегка в нос песню, потом сбился и затянул другую. «Не жалко эту дороженьку, что она запылена, только жалко девчоночку, что она зажмурена. Запылена эта дороженька буйными ветрами, зажрен девочка прежними друзьями. Дурак казак девчоночку журит, бронит не за дело, а за самое безделица, а за конника вороного. Казак конника пытает, чего конник зажмуренный? А вез сено у тебя все целое, ключевая вода непочатая. Аль ты, мой конечек, чуешь походы дальние? Мне не страшны, мой хозяин, твой походы дальние. Так страшны, мой хозяин, корчмовочки частые. Еще страшнее, мой хозяин, девчоночки молодые». Кончил песню Жмурин, сплюнул на струну и замолчал. «Да, — протянул Зайкин, — не след казаку любить бабу». Жмурин ничего не ответил. «Конь — другое дело, — продолжал философствовать Зайкин. — Конь он выручит, вызволит. Конь — одно слово — лошадь, а баба — баба и есть». Жмурин хитро посмотрел на Зайкина, опять смолчал. «Жену ли любить, по любовницу ли — все одно. Не христианское, не казачье — это дело. Потому жену черт создал на соблазн роду человеческому. Ты глянь, посмотри, иди, баба, — там скандал. Слышно, до России Наполеон не любил-то пап, и везло ему страсть. А нонче, слышно, завел Любушку, и конец, верно я говорю». «Ах ты, Зайкин, Зайкин, брехун ты, одно слово. А чё ж детей-то ласкаешь? Деть-то бабья пакость, аль нет? Знаю от тебя, ты хоть старые веры, а с Еммой вчера хороводился, ты гляди. Посмотри, кабы у Карлуши да Фрица на лершний год черноволосые братцы не пошли!» Смутил Зайкин. «То ты баба, а я страсть по жене соскучился!» Искренне воскликнул Жмурин. «И когда это походы кончатся?» «Замечательно! Второй год воюем, и все больше насчет отступлений. Как зима по холодку вперед, как лето назад. И победим, да отступаем. А мне повидать жену страсть хочется. Что... заметьте, сыт, что ли?» — обратился он к лошади. «Сейчас!» Он слазил наверх за сеном и разослал вон телеги перед лошадью. «Слухай, Зайкин, что правда, что у барина нашего был святой конь, что жизнь ему спас?» «Брешут. А был-таки конь?» «Быть-то был. Важная лошадь. Вороной, без отметин, гордый, нарядный и тоже ласковый конь. Все одно как, заметьте. Где ж он теперь?» «Замерз близ Соловьева, надорвался и упал в снегу. Вот и сказывали, будто ехали на другой день казаки в партии, глядят, на снегу сияние какое. Подъехали ближе, мертвый конь лежит, а под ним его благородие, чуть живой. Сияния не было. А что его благородие под конем отгревались, это правда. Говорили. Это что ж. А я слыхал ж сияние. Мало ли брешет. Может, набор тогда горел на солнце. Сказывали, солнца не было. Но все одно обрехали. А может, и так. Бог-то велик. Одно точно знаю, нашли его под конем. Конь мертвый, а он живой. И зато ему сотника дали. Зато не зато ли, не знаю, а дать следовало, потому храбрее нашего Пидора Микольча не сыскать. — Да, — протянул Жмурин, — бывает. — Глянь, Каргин мельниковского полка с хозяйкой и дочкой путается. Ему хорошо. Он по-ихнему знает. Тоже образовательный человек, барин, а простым казаком ушел. Война-то что значит? От жены, — сказывали, — ушел. Мало что говорят. «Гретхен! Гретхен!» — закричали мальчики, побежали от Зайкина. «Комхер! Сиен! Вельхен! Сабль! Иди сюда, смотри, какая сабля!» «Ах, вы, милые мои!» — ласково сказала им красивая и полная немка, шедшая с казаком. «Слушайте, Николай, скажите вашим товарищам, что на обед пора. Вы меня любите, Гретхен?» «Скажите, я вас прошу, вашим товарищам, не обращая внимания на его вопрос, — говорил немка, — сосиски простынут. Что мне сосиски? Любите? Вот пристали. Вас нельзя любить. Вы казак, вы фють, и на войну, а я тосковать буду. Сраму на весь приход. Скажите, пожалуйста, вашим товарищам». Но Каргин молчал. «Ну, я сама скажу. Казакн, казакн, подитесен, ну, золь!» И она показала пальцами, как едят. «А, спасибо, спасибо!» — встрепенулись донцы. «Данке!» — сказал потёршийся в корпусе Блюма Жмурин и побежал напяливать мундир. К обеду, собранному в чистой передней горнице, вышел офицер атаманского полка сотни коньков. Казаки встали. «Садитесь, братцы, садитесь. Скучно мне одному, я с вами пообедаю. Хлеб-соль, ваш благородие. Вы говорите между собой, не стесняйтесь», — сказал Коньков и стал вяло есть. Он оправлялся, но медленно. Если бы за ним был уход как следует, если бы ходила и баловала его нежная рука любящей женщины, быть может, он бы и скорее оправился. Но к грудной боли, к тяжелому хриплому кашлю, к боли отмороженных рук и ног присоединилась страшная тоска за Ольгу, за ее жизнь и существование. Сотницкие жгуты не радовали его сердце. Тяжелым укором ложилось ему на душу это повышение в чине. Не заслужил он его. Он виноват перед атаманом. Он не исполнил как следует, не доставил бумаги. Сначала долг христианина, потом личные чувства задержали его. Имел ли он на это право? Разве долг солдата не выше долга христианина? Разрешено разве покидать ряды для перевязки раненых? Нет. Исполни свой долг солдата, а потом займись больными. Займись своими сердечными делами. А Ольга, где она? И вставали в его распаленном мозгу страшные сцены. То виделась ему шайка мародеров, мужиков без дисциплины, озверелых и грубых, предводимая сухим, ядовитым, плешивым бергом, врывающиеся в госпиталь. Сцены насилия, грабежа и убийства, зрителем которых он был неоднократно, вставали перед ним, и мучился он, и терзался непрестанно. Он сознавал, что стоит ему успокоиться, и он выздоровеет. Мучило его еще одно обстоятельство. В минуту забвения своего там видел он чей-то жалкий, слезящийся глаз, темный, красивый, задумчивый, глаз загнанного им животного, любимой когда-то лошади. И когда донеслась сегодня до него, одиноко лежащего во втором этаже в чистенькой комнате Гретхен, песня Жмурина, тоской наполнилась его душа и до боли сжало сердце. Другие могут скоро утешиться. У других и горит, как мимолетно, а он нет. Давно ли Каргин приходил к нему и плакал, и жаловался на свою судьбу? И то бронил и проклинал Марусю, то тосковал по покинутой далеко больной жене. Вот теперь смеется и болтает со смазливенькой Греткин. Коньков не может так. И не появится на его лице улыбка, пока не увидит он веселую и радостную свою Олю. Кончился обед. Перекрестились казаки на восход и хотели уходить, да открылась дверь, и сам Сотиный, Зазерско, в полном параде вошел в дом. В струнку вытянулись казаки. — Здравствуй, Петр Николаевич, — сказал, подавая ему руку Сотиный. — Я с радостью к тебе. Платов объезжает полки. На завтра будет у нас. Услыхал, что ты болен, лекарство тебе везет, такое, что сразу как сумасшедший вскочишь, и не будешь больше болеть. — Не поправит меня Ким Михайлович. Никакие лекарства, — хмуро сказал Коньков. — Посмотрим, — сказал Зерсков. — Николаю Петровичу мое почтение. — Здорово, братцы, здравия желаем, — гаркнули два казака так громко, будто их целый полк. — Завтра к 11:00, в пешем строю быть готовым. Поняли? — Поняли. — Да, брат, — снова обратился он к Конькову. — И везет же тебе. Эка красавица-хозяйка. Ну, пошел дальше, смотри, чтоб от жителей претензий заявлено не было. Будьте благонадежны. Зазерско вышел. Казаки занялись поправкой амуниции и платья, а Коньков поднялся наверх и глубоко задумался, сидя у окна. Ему стыдно было встретиться с Платовым, и не верил он ни в какие лекарства. Глава 21. Эпиграф. Любить, страдать и умирать — вот наша жизнь, Мюссе. К утру Конькову сделалось хуже, опять разболелась грудь, дыхание стало стеснительным, и полковой Костоправ, осмотрев его, нашел, что выходить ему в строй невозможно. День был жаркий, солнечный, что-то праздничное носилось в воздухе. Коньков сидел перед открытым окном, вдыхал свежий запах сена, соломы, скотного двора, запах, присущий только немецким домам. Смотрел, как полногрудая Греткин подавала сено на вилах своему жениху, и как сгибался и разгибался ее стан. Смотрел на ребятишек, помогавших одеваться казакам, и настоящего под навесом Занетта. Когда же он поднимал голову и смотрел вдаль, нерусский вид открывался перед ним. На зелени полей здесь и там выделялись красные купы кирпичных строений. Блестел остроконечный шпиль церковной колокольни, и чернели и синели поросшие лесом далекие саксонские рудные горы. Горы с одной стороны подходили совсем близко, отроги их выступали вперед, там лес был отчетливо виден, и близкими казались черепичные кровли нагорных селений. А вдоль по широкой шоссированной улице, обсаженной липами и березами, с канавами по сторонам, собирались казаки и празднично одетые крестьяне. И до них дошла вещь, что знаменитый атаман Платов едет к ним. Каргин сказал Греткин, Греткин Эмми, Эмма Амалии, Амалия Розе, Роза Магдалине, та Маргарите, все своим мужьям и женихам, и пестрые жилеты, новые штиблеты, куртки и цветные шапочки толпой запрудили улицу. Дежурный урядник в кивере пробежал по улице, крича: «Которые люди! Атаманского полка! Выходи навстречу!» Из домов там и сям начали показываться высокие фигуры казаков, сотни Зазерского. Кивера с ярко-голубыми шлыками, чекмени тонкого немецкого сукна — все было новое, с иголочки, немецкими портными, пошиты еще в мае месяце во время прохождения через Дрезден. Начали выходить и офицеры. Из старых сотрудников Зазерского оставался один Коньков, да и тот больной лежал на обывательской квартире. В сотне была самая зеленая молодежь. Они попали к перемирию, а потому скучали и пили. Коньков, задумчивый, грустный, не по душе им пришелся. Зато кадр урядника был великолепен. Это были герои Данцига, Лютцена и Бауцена. Большинство со знаками отличия военного ордена. Пришел Зазерсков. Он осмотрел сотню, поправил мундиры двум-трем, приказал обтереть сапоги и начал равнять. Старые заслуженные казаки помогали ему, подталкивая молодых, шепча им советы. «Отвечать атаману громко и радостно! Скажет здорово атаману, молодцы! Кричите исто! Здравия желаем, ваше сиятельство! Потому теперь он пожалован графом! Слушаем, ваше высокоблагородие! Ну-ка, прорепетируем!
отвечать как атаману. «Здорово, атаманы молодцы! Здравия желаем, ваше сиятельство!» — дружно крикнули казаки. «Да смотри, не затягивай, и голову поверните в ту сторону, и повыше их держите, и шею на воротник, и подбородок на себя, вот так!»
Конькову доставляло необъяснимое удовольствие из тишины своей комнаты наблюдать это предсмотровое волнение. Опершись локтями о подоконник, он смотрел на ярко горевшие голубые кивера, на вытянутых в две шеренги людей. Мало-помалу ему тоже передавалось их волнение, и с сильно бьющимся сердцем смотрел он на дорогу.
Платов везет лекарство. Какое ж лекарство может его порадовать? Порадовали его разве сотницкие галуны? И даже Георгий, если пожалует, зачем он ему? Он один на белом свете. Она убита или увезена, бог весть куда. Ни отца, ни матери, ни родни, никого у него нет. Один он мыкается по белому свету, в военных приключениях, ища смысла жизни, с разбитым сердцем, не знающий любовных страстей.
Больной и одинокий, без правильного ухода, в далекой немецкой земле погибнет он бесславно. И чужая земля покроет его прах, и никто не заплачет, никто не пожалеет его. А кругом царит жизнь знойного лета.
Генрих, жених Гретхен, как изящно он сгибается, подавая снопы, и она, залитая румянцем, но спокойная, счастливыми глазами смотрит на сильного жениха. Они счастливы, их счастье разливается кругом и возбуждает зависть Конькова.
Каргин пойдет под вечер гулять с Эммой и вернется счастливый, с томными глазами. Кроме того, у него есть Маруся там на Дону. Жмурин вернется к жене. Зайкин будет бронить женщин и поносить их, и в конце концов тоже женится.
Один он, Коньков, словно заклятый какой, вечно одинокий, вечно тоскующий. Но кто же ему запрещает влюбить ту же Эмму или даже Гретхен? И та, и другая, да и Маруся Сипаева, и Наташа Дьячкова, дочка, не откажут ему ни в поцелуях, ни в любви. Сколько раз приходила Гретхен и предлагала ему ухаживать за ним. Сколько раз она являлась ночью, когда у него начинался жар и бред, чтобы поправить одеяло, и жалела его, и гладила по кудрям. Но исчезал бред, возвращалось сознание, и прогонял Коньков голубоглазую сиделку. Не нужным была ее ласка. Не хотелось ему делить свою любовь с кем попало. Святотатством казались чужие поцелуи.
И распаленная окружающей любовной атмосферой воображение вызывало ее призрак. И страдал, и мучился он один, и проклинал свою жизнь. Затихшая была лихорадка возвращалась вновь. Начинался опять жар и бред, и не являлось необходимое спокойствие. Иногда робким червячком зашевелится в его душе надежда, и тогда станет лучше, даже будет веселее, но сознает Коньков, что отыми от него эту смутную надежду, и тогда смерть, лекарство. Когда-то сам Платов был бы лучшим лекарством для своего ординарца. Его бодрый, разумный вид живительно действовал на Конькова, и Коньков как бы ожил. Но то было давно, то было еще тогда, когда кудрявый бледный образ Ольги Клингель не вытеснил еще всех привязанностей из казачьего сердца. То было в то время, когда верило, что холостой выше женатого, что баба не для казака, когда похвала начальника была выше и лучше поцелуя, орден дороже свидания, чин выше брака. А теперь ничто его не развеселит. И никаким лекарством не вылечит его Платов.
Но, может быть, Платов везет весточку об ней?
Куда давно было слышно, разве мало воды утекло с ноября по июль? Но все же робкая надежда начинает шевелиться в мозгу у Конькова, и на одну минуту он будто бы успокаивается, но потом отчаяние еще сильнейшее охватывает его. Но где же Платову догадаться, что меня может излечить? Где же ему так порадовать меня? И одиночество сплошное, тяжелое охватывает его всего. И опять не мил ему свет, не мила ему жизнь.
Вдали, на том месте, где дорога сворачивает из леса и где лежит большой белый камень, показалась пыль, и черное пятно быстро приближается к селу Мадзиц. Уже слышен мерный топот лошадей и коляска с поднятым верхом, а за ней другая. Дальше тарантас с атаманским багажом гремят и пылят по дороге. «Смирно!» — гремит торжественная команда Зазерского. «Глаза налегу! Ты, я тебе куда выдался?» Громким шепотом осаживает он любопытного казака из молодых. Немцы снимают шляпы. Тишина, прерываемая визгливым лаем собачонки, да куда-то немкур выдворяется кругом. Платов, еще более постаревший, выходит, принимает рапорт Зазерского. Спрашивает что-то у него и показывает кучеру на дом Конькова. Коляска едет к дому. Кто в ней? Гулко ответили казаки. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» Потом раздалось. «Рады стараться, ваше сиятельство!» «Благодарит, верно!» Соображает Коньков. Дверь скрипнула, чьи-то легкие шаги. «Кто бы?» «Все ушли на смотр. Гретхен, верно, забыла что-нибудь. Она вечно забывает косынку. Гретхен, разве Гретхен пройдет так? Разве пройдет так кто-либо другой, кроме нее?» Коньков вскочил от окна и кинулся к двери. «Ольга! Петруси!» Они бросились друг другу в объятия. Он бледный, больной, но счастливый. Она тоже похудевшая, но веселая, радостная. «Ну, садись, голубчик, вот так тебе нездорово это. Положи свою голову ко мне на грудь». Куда девалась головная боль? Куда исчезла тоска, глухая злоба на людей? Весь мир так радостен. Все такое веселое, бодрое, счастливое. «Заболел ты, милый мой, а я и не знала, разве можно так мучить? Я бы давно приехала, и был бы ты здоров, моя радость, я бы своими руками тебя выходила. Милый ты мой, похудел-то как? Ольга, а Берг, Берг под судом, кто же спас тебя? Они не успели напасть, гусары окружили их. Корнет Воейков, ты его знаешь, он мне говорил, это со взводом забрал их всех». «Володя, — проговорил Коньков, — и вспоминалась ему штаб-квартира Милорадовича. Он хороший, славный он мальчик, но ты лучше, ласково, как ребенка, улыбаясь, — сказала Ольга. — Он тебя так хвалил! — Коньков вспыхнул. — Кто тебе сказал, что я здесь? — Атаман ваш, граф Платов, он и привез меня. — Славный старик! Где ты его увидела? — В госпитале. Он обходил раненых казаков, я при них состояла. — Для тебя! — Я спросил у него, как ты поживаешь? Он спросил, как меня зовут? Я назвалась. Он мне тогда сообщил, что ты больной. Простудился, еле тянул до Данцига. Оттуда с трудом странствуешь за полком. Что тебе нужен уход, иначе ты зачахнешь. Тогда работы в госпитале стало меньше, а без меня могут справиться. Я попросился. Отпустили. Боже, как я была рада. А сама гладит его по лицу, гладит его волосы, прижимает к своей девственной юной груди. Ты меня все еще любишь, больного, худого, еще больше, чем здорового, ласковым шепотом, — говорит она, наклоняется над ним и целует его в щеку, в лоб, в шею, в губы. Горячите поцелуи. Любовь переполняет его душу, и сладостное волнение отнимает на секунду соображение. А там на улице кричат «Ура!» Там тесно стали кругом атаманы-казаки, и платовский адъютант Лазарев громко читает. «Божию, поспешствующую милостью, мы, Александр I, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский и прочее, объявляем всенародно. На Дон, в нижние и верхние юрты, нашим атаманам и казакам, войсковому атаману графу Платову, правительству войска Донского и всему оному, вернолюбезному нам войску. Донское наше воинство в настоящую, ныне с французами войну, усердием, подвижностью и храбрыми действиями своими оказало отечеству услуги. Поголовное ополчение и прибытие оного в знатных силах к нашей армии было столь поспешно и скоро, какой током бывает, когда совершенный к исправлению дома своего ревность всех и каждого одушевляет и движет. мужественная и неутомимая бдительность войскового атамана графа Платова, так уж и с подвязавшихся с ним всех войск и его храбрых генералов, офицеров, всех вообще донских урядников и казаков, много способствовали к преодолению великих сил неприятельских и к одержанию над ними полных и знаменитых побед. Они непрестанными на него нападениями и частными с ними битвами везде возбраняли ему способы к продовольствию и через то привели всю многочисленную конницу в совершенное изнурение и ничтожество. Когда потом, после многих бедственных для него сражений, был он победоносным нашим воинством поражен, обращен в бегство и преследован, тогда на пути в новых с ним жарких сражениях отбит у него бывшими под предводительством атамана графа Платова донскими казаками знатное число артиллерии со многими взятыми в плен генералами их, офицерами и солдатами. Сверх того, неприятель, беспрестанно ими обеспокоиваемый, принужден был многие орудия свои со всеми к ним принадлежностями затоплять в болотах и реках или, не успевшие того сделать, оставлять нам в добычу. Так что в продолжение бегства своего за пределы российские претерпел бесконечное и совершенное истребление. Столь знаменитые заслуги и подвиги донского войска нашего налагают на нас долг пред целым светом засвидетельствовать справедливую нашу к нему признательность и благоволение. Да сохранится сие свидетельство в честь и славу его в памяти потомков. Прибываем ко всему донскому воинству императорскую нашу милостью благосклонный Александр. И опять громовое «Ура!» казаков, радостные крики жителей, визгливые восклицания женщин. Махнул рукой Платов. Слеза покатилась по его сухому, изможденному страданиями лицу. Года, проведенные в походах, берут свое. «Детушки!» — прерывающимся голосом говорит он. «От простого казака и до графа Российской империи возвысили вы меня». «Станишники, вам я обязан этими медалями, орденами и крестами. Спасибо вам, детушки, великую славу донскому войску заслужили мы с вами. Заслужим и еще. Постараемся, постараемся, ваше сиятельство!» — гулом отвечает круг. «На днях поход!» — слышит слова Платова. «Ура!» — гремят казаки, и кивера летят на воздух, сверкая голубыми шлыками и белыми этишкетами. «Я надеюсь, будьте благонадежны, не посрамим, больше еще заслужим славу! Благодарю, братцы! Пейте, гуляйте сегодня! Ура! Вы войдете сперва в отряд генерала Рота!» «Хотим к вам, ваше сиятельство, не хотим к немцу!» — слышны голоса. «Успокойтесь!» — властно, — говорил Платов. «Я вам скажу, и у немца есть выгода служить. Вон урядник Александрий у Блюхера Харунжия заслужил». «Ура! Но будет, будет! На место! Смирно!» — командует Задерсков. Круг расходится. «На бед!» — казаки с разговором идут по избам. Платов, сопровождаемый Исаулом, адъютантом и офицерами, идет к Коньковской избе. Хозяева уже узнали, что там у них остановится. Стол накрыт снежно-белой скатертью, ароматом капусты так и бьет в нос. Смазливая Градкин делает глубокий книксон перед атаманом. «Где же они?» «Наверху, ваше сиятельство!» Гнется лестничка под тяжелыми шагами Платова. Ни жив, ни мертв вытянул с Коньков. Даже Ольга встала, и робость закралась ей в сердце. «Здравствуй, господин мой! Здравия желаю, ваше сиятельство! Ну, как здоровье!» И атаман всевеликого войска донского, граф Российской империи, приложил руку к колбу ничтожного сотника. «Горяч! Надетана разгорячила! Поправляйся, господин мой! Я вам скажу, хворать да ба госпиталям валяться недостойно это для донского казака дело. Но ты другое дело. Ты тут не в счет. Я знаю тебя. Ты больной ехал со мной. Больного тебя прогнал с приказанием. Слава богу, что ожил, а то наделал бы тогда мне тревоги. Я привык, государь мой, к тебе.
И вам, сударыня, не раз придется ревновать ко мне, а я так и теперь ревную. — вспыхнула Ольга. — Помилуйте, я вам скажу, — продолжал Платов. — Это был примерный офицер. Бойкий, исправный, всегда веселый. Я вам скажу, он и теперь исправен и бойк. Но веселье не то. Скучает и грустит, а это не след донскому казаку. У донского казака лошадь да сабля, вот его друг да потеха. А завела зазноба, и дело не то. Это хитрая наука, я вам скажу. Ты отдела на вершок, оно от тебя наршин. И так пойдете вы врозь, хорош будет полк. Я вам скажу, я не прочь, что молодые казаки любили молодых девиц и женились. Это, я вам скажу, очень даже хорошо. Но только жизнью и здоровьем рисковать — это негожее дело. Жизнь и здоровье нужны для царя и пригодятся для войск донского. Но, государь ты мой, привез я тебе сестру милосердия, выход он тебя вылечит, а там, глядишь, мы и Бонапартишку разбили. И тогда сам у тебя, посаженным отцом, буду, и так в Питере запразднуем, что небу жарко станет. А потом, по скорости, думаю, и в крест меня призовете. Грех плашать молодому казаку. До слез покраснела Ольга Федоровна. Ну, государи мои, совет... Да, любовь, на меня, старика, сердиться не след. А тебе, Петр Николаевич, спасибо за службу верную, да советую выздоравливать вскорее. Недели через две начнем сражаться. Смею думать, и побеждать будем. Ну, прощайте, дети мои. И галантно поцеловав маленькую ручку Ольги Федоровны, поцеловавшей ординарца своего, Платов вышел из комнаты. Пожали руку Свицкий, пожали Харунжи, Зазерсков грубовато спросил, «Хорошо лекарство?» Обернувшись к Ольге Федоровне, сказал, «Вы мне ее, пожалуйста, не разбалуйте. Он мне хорошее дитё, разумное, только не испортите, а ты смотри у меня. Лихость с бабой не потеряй». И вышел. Опять одни остались Коньков с невестой. Платов уехал, казаки опять предались мирным занятиям. Харунжи уехали по соседству к Владимирским уланам. Зазерском днем и ночью шатался по конюшням и смотрел, чтобы казаки хорошенько выкармливали коней. Жмурин пел песни и чистил занетты, Зайкин забавлялся с детьми. Коньков при внимательном уходе, при душевном спокойствии поправлялся скоро. Кашель не мучил, лихорадка прекратилась, грудь перестала болеть, а ноги и руки, ежедневно растираемые Ольгой Федоровной, быстро оправлялись. Коньков с радостью чувствовал, что возвращались силы, желал поскорее заслужить перед Платовым свою вину и мечтал о скором окончании похода, о скорой свадьбе. Атаман зря не скажет. Хорошо было и Ольге Федоровне. И она правлялась, и полнела, и хорошела. Что думала она? Может быть, выше и приятнее, как ухаживает за дорогим больным и видеть его скорое выздоровление? Что может быть приятнее чистого поцелуя? И не понимала эта чистая девушка, как может Гретхен жить иначе? Они спали вместе в одной комнате, и почти каждую ночь слышались три осторожные удара в стекло, и Гретхен покорно вставала и уходила, чтобы вернуться под утро. Зачем эти свидания? Что интересного в бледном Каргине, в курчавом Жмурине? Холодностью, — ответила она Каргину, когда раз вечером на крылечке он стал ей говорить, что ему, образованному человеку, тяжело с этим мужичем, что его обманула жена, что его преследует Зазерсков. Даже всплакнул слегка молодой казак перед красивой девушкой, но не вызвал участливого слова, не добился ласкового взора. Не понимала она измены жены Каргина. А главное, не могла понять, как может говорить такие сокровенные вещи человеку постороннему. И ни с чем ушел письменный человек, думавший найти образованного, сочувствующему человека в невесте товарища. Через неделю Коньков стал выходить. Тогда начались прогулки в рощу, на горы, к речке.
Молодые казаки снимали шапки, старые сослуживцы, знавшие хорошо Пидру Микулича, поздравляли с выздоровлением, новички делали фронт, и все это радовало и тешило любящую Петруся Ольгу Федоровну. Радовало ее ясное летнее небо, и зелень лугов, и тишина лесов с расчищенными дорожками, со скамейками здесь и там. Часами, сидя на выгоне, слушали они пастушью свирель и блеяние стад, смотрели волны горного ручья, наблюдали жизнь муравьев в лесу, прыжки забавной белочки. — Ведь и ты моя белочка, — говорил ей казак. — Ах ты, сам ты белка! И широкой волной охватывало их счастье. Казалось, Бог хотел вознаградить Харунжева за его лишение. И Божья награда была больше и выше, чем все кресты, все знаки отличия, данные людьми. Но недолго длилось это блаженство. Как минута промелькнули две недели вдвоем. Здоровье вернулось, пора было в строй. Перемирие кончилось, полки собирались к Дрездену. С трудом уговорил Коньков Ольгу Федоровну воспользоваться случаем и с транспортом раненых гвардейцев уехать к отцу в Петербург. — Я буду так спокойней, моя ненаглядная, радость ты моя, я с тобой хочу! Капризно, как маленький ребенок, повторяла она. — Нельзя, дорогая. Мы опять в разъезды, мы опять уйдем вперед, чтобы быть очами и ушами армии. — Ах, голубок мой, так хороши были эти две недели. Знать, что ты в тепле, что ты со мной, что тебе хорошо. Теперь я опять буду волноваться, буду не спать, томиться, ожидая тебя. Не бойся, моя радость, война скоро кончится, и тут уже переговоры о мире, дай Бог. В одно ясное утро, в первых числах августа, раздались крики для сбора. Поседлали, повьючили коней казаки, сел на Занетта Коньков и в слезах в дорожном платье вышла проводить жениха Ольга Федоровна. «Прощай, голубчик, прощай, Занетта, носи своего барина, выручай из беды. Прощай, Жмурин, Зайкин, прощайте, друзья мои, да поможет вам Бог. Прощай, дорогая сотня, прощайте, милые атаманцы, ну еще раз прощай, Петрусь, догоняй, отстанешь». Прошептала Ольга и поцеловала пыльный сапог его. Затем, рыдая, Ольга Федоровна перекрестила его и отвернулась. Коньков поцеловал ее в губы и вскачь пустился догонять сотню. Села в тарантас Ольга Федоровна. Села с ней Гретхен тоже в слезах. Хмурый жених Генрих махнул кнутом, и застучали колеса по камням. Оглянулся Коньков. Черной точкой виднелся тарантас, глянул кругом суровые лица, знакомые боевые выражения в глазах. Недолго еще подумал он про Ольгу, и весело, радостно стало на душе у него, и с хорошим предчувствием пошел он в поход. Глава 22. Эпиграф. Для изучения законов истории мы должны изменять совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Граф Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Всякое мировое событие неизбежно следует известным законам. Не недостаток в кавалерии, мешавший Наполеону довершать свои победы энергичным преследованием, не отсутствие военного таланта фельдмаршале князе Шварценберге, несомнительная храбрость немецких волонтеров и стойкость русской армии губили Наполеона и разрушали многие года созидаемую всемирную монархию. Идея всемирной монархии не сливалась с важнейшими мировыми законами, с идеями национализма, главным образом. Русские были слишком разнородны. С немцами и французы с русскими и голландцами, чтобы воля даже и гениального человека могла их спаять. И 9 лет созидавшееся великое здание рушилось само собой. На победы под Кульмом и Дановицами союзников – Наполеон отвечал Люценом и Бауценом. Войска плясали, как в кадрили, то наступая, то отступая. Летом оправлялись, в осень начинали борьбу. Союзники сделали тысячи глупостей и ошибок, напрасно испытывая храбрость своих войск, и все-таки действия клонились к победе, и Наполеон медленно отступал. Невидимо совершался мировой переворот, и тщетно Наполеон напрягал свои силы, тщетно дрались с безумной отвагой французские полки, а они погибали без пользы. Разлившийся поток французского владычества входил в свои берега. Он сделал свое дело. Он пробудил патриотизм германского юношества, дал толчок к объединению германских земель, довел патриотизм русских до предела и укрепил их в любви к Отечеству. Мировая миссия Наполеона была кончена. Судьба, пославшая его, убрала его как нечто ненужное, и напрасно были усилия этого маленького, но гордого человека. Час его пробил. Кутузов умер весной в Бунцлау. Князь Витгенштейн был сменен, и командование союзными армиями было уверено немцу князю Шварценбергу. В противной с другим своим собратом Шварценберг был плох даже на бумаге. Перемирие кончилось. Каждый просроченный день усиливал Наполеона, а в главной квартире все еще спорили и не могли решиться наступать. Главнокомандующий не знал, сколько сил у Наполеона и где он находится. Собранные сведения сказали, что французская армия где-то там, у Дрездена, но сколько там корпусов, каковы силы, чьи войска, никто не знал. 10 августа, на пятый день по окончании перемирия, решаются наступать на столицу Саксонии. И вдруг у немецкого генерала встает роковой вопрос, укреплен Дрезден или нет? Сколько-то может быть войска, каковы подступы, удобные дороги. В главной квартире нет карты, нет даже рекогносцировочного крока. Добывают старинную карту Петри, по которой еще действовал чуть ли не Густав Адольф, но ей нельзя верить. С тех пор минуло много воды, многое могло перемениться, но наступать надо. На заре 10 августа 1813 года через Саксонские рудные горы движутся казаки Родионова. 20-й, 25-й, 26-й егерские полки, батарейная рота номер 3, конно-артиллерийская рота номер 7, Гродненский гусарский полк, 21-й, 24-й егерские батальоны, атаманский полк и казаки Иловайского — это авангард генерала рота. Сзади идет корпус Раевского, а еще далее вся армия. Маршрут этот неточный. Армия наступает ощупью. Поутру 13 августа на горизонте показались строения Дрездена. Показались французские войска. Пехота рассыпала цепи. Казаки начали бесконечные маячения. Раздались орудийные выстрелы. Делали то, что на военном языке называется рекогносцировкой. Под прикрытием войск фельдмаршал император Александр, король прусский, генералы Моро и Жомини въехали на холм и в трубы обозревали позиции. В круглое стекло трубы видна была здесь и там французская пехота, дымки орудий, виднелись здания, холмы, быть может, укрепления, а может быть, просто курганы. Карта Петри ничего не выясняет. Пленных нет, никто не знает, там Наполеон или нет. Вся французская армия собралась на защиту столицы Саксонии, или там сосредоточено 2-3 корпуса. Атаковать или нет? Под вечер один прусский волонтер в вольном платье, ходивший в Дрезден, явился в главную квартиру. Его доклад был принят как откровение свыше, как нечто необычайно верное. Самое важное было то, что Наполеон еще не прибыл в Дрезден, что город слабо занят и плохо укреплен. Надо было решиться. Стремительно атаковать, но Шварценберг не умеет быстро решаться. Собирается военный совет. Русские генералы бесятся, из себя выходят. Немцы поражают своим хладнокровием и спокойствием. Наконец, ночью разослана диспозиция. В ней все определено. Каждой части указано, что он должна взять в этот день. А возможность взять больше не верили.
Многочисленная армия союзников по диспозиции к концу боя овладела только городскими предместьями. Войска разбрасывались на громадном протяжении, безо всякой связи, без всякого единства действий. Сражение грозило перейти в ряд отдельных стычек и боев за местные предметы. Но как-никак диспозиция была дана, войскам разрешали драться. Настало 14 августа. День был жаркий и солнечный, небо цвета бирюзы, ничем не закрыто, ничем не затуманены. Солдаты рвались вперед, стремились скорее достигнуть города и овладеть им, но их не пускали, да и нельзя было пустить, они были разорены. День прошел в бесплодном кровопролитии. Тем временем Наполеон призывал к себе все новые и новые резервы, и армия его поспешно собиралась. Но не эти ошибки Шварценберга, ни неудачи 14 августа не могли уже дать Наполеону победы. Его час пробил. Союзники были слишком многочисленны, чтобы можно было их разбить сразу. Бой затягивался, и Шварценберг имел время исправить свои ошибки. Но все это созналось потом. Тогда вышли подробные планы, были доставлены донесения, и пестрые значки обступили розовой краской очерченное пространство с надписью «Дрезден». Тогда увидели и растянутость позиции, тогда познали неуместность своей робости, но в тот знойный день никто этого не сознавал. Ночью, эту сырую, холодную августовскую ночь, когда по небосклону носились темные тучи, скопляясь и предвещая серый дождливый день, у костров, горевших близ деревни Толкевиц, в группе казаков, гусары, стрелков считали бой удачным. Французы много раз ходили в атаку, но всякий раз лубенцы отражали их ударом в сабли, и пехота неприятельская бежала. Ручей недалеко от Флосграбена, где поили лошадей, каменные домики, окруженные садами и огородами, составили маленький мирок, вокруг которого сосредоточивались интересы авангарда рота. Исаул Зазерсков, молодой хоронжий Кумов, да два гусарских корнета составили группу у костра. Немного поодаль у другого сидели Зайкин, Каргин, еще двое казаков жарили баранину. Холодный ветер прохватывал их насквозь, но от костра шло тепло, и аппетитный аромат мяса удерживал казаков у огня и привлекал пехотных солдат туда, где собирались казаки. — Что, Сипа, есть захотелось? — грубовато спросил Зайкин у маленького егеря. — Да что ж, казачки, как не захотеть есть? День целый дрались, ничего не емшь, захочется поневоле есть. «Тоже дрались», — передразнил казак, — «за кустами-то лежачи. Наша война такая, землячок. Каждому войску свой предел положен. Вы, скажем, на конях, мы пешие орудуем. Антиллерия стрельбой поражает». «Так, — говоришь, — есть хочу. Хочу, дяденька, во как хочу». «Ах ты, Сипа, несчастный, что ж ты не озаботился? Своего барашка взять. Да где ж найдешь-то, дяденька? Да вот же нашел же я. А чё б тебе не найти?» «Нас за это под расстрел, дяденька, за грабежи». «Грабежи! Враг так берет, а мы ему бережем. Так, что ли? Тоже начальство, ваш мудрёны. Про то не могем знать, дяденька. Вы казаки, вольные люди, вам позволяют?» «Просительно», — говорил маленький егерь, глядя жадными глазами, как румянилась баранья лопатка и закипал на ней жир. «Что ж ваше начальство не озаботилось вас накормить? Так где же, дяденька, сражение, одно слово? У нас офицер-то не емши!» — робко сговорил солдат. «Зачем испытываете, Зайкин?» — строго остановил Каргин. «Дайте им поесть». «А чего не дать, Николай Петрович? Мне их очень нажаль. Да хочется злобу сорвать. Отчего регулярные сегодня нас не пустили на Дрезден? Отчего Матвею Ивановичу дело до сей поры не дали?» «Про это же он же не может знать, Зайкин, это же свыше идет!» «Эх, ночка-то темная!» — прервал молчавший пока старый солдат. «Будет завтра дождь, с утра будет. Тяжело, атамана молодцы, будет завтра драться!» «Не то, Иван Егорыч!» — почтительно обратился к нему Зайкин. «Не то будет тяжело, что дождь, а то тяжело, что гляньте, какая позиция! Спереди река! Сзади деревня. Тут конному не приведи бог, как будет тяжко. Ну что ж, пешки будем драться». Баранина поспела. «Что ж дать им?» —
— обратил Зайкин к Ивану Егорычу и кивнул на солдат. — Дай, тоже воин и храбрый. Зайкин достал нож из-за сапога и, положив баранину на потниковую крышку, стал резать сочные ломти и наделять им пехоту. Подошли еще солдатики. — Что это у вас как много? Всем не хватит? — крикнул Зайкин. — Расходить, брат, чё зря траву топчете? Но никто не шевельнулся. Все хмуро смотрели на баранью лопатку. — Дели им все, — молвил тихо Иван Егорыч. — Мы ведь обедали, а они нет. Тоже христовый воин. — Ну ладно, где наша казачья не пропадала? А и барашка же был важный. И ломти один с другим уходили в протянутые руки егерей. Исчез, наконец, и кость. Зайкин толкнул костер ногой, завернулся с головой в шинель и лег. К примеру его последовали ожидавшие ужина Иван Егорыч, Каргин и молоденький безусый казачок Сысоев. Ужин не состоялся, порешили заснуть так, но с голодухи не спалось. Костер грел только один бок, а с другого открытого продувал холодный ветерок и мочил накрапывающий дождь. Тяжелые думы одолели Каргина. Вот ж почти год, как он женился. У Маруси давно родился ребенок. Не его положим, но все-таки ребенок, которого он будет любить. Сын или дочь, он даже не знает этого. Да и зачем знать, не все ли равно. Он покинул ее больную, расстроенную вскоре после свадьбы. Но ведь она подлая. Подлая? Почему? А я не подлый, а мой грек с Греткин, с Эммой, с крепостной грушей. Я мужчина, мне все позволено. Я могу делать все, что хочу, от меня ничего не убудет. Но эти оправдания не успокаивали его. «Ах, война, война! Зачем тебя придумали люди? Мерзнем, мокнем, шатаемся по грязи, как собаки, словно, и никто спасибо не скажет. Был бы я теперь в университете, читал бы я умные книжки, и все бы хорошо шло, а теперь рядовой казак, и в урядники не произвели. Отчего? Зазерсков чего-то мною недоволен. Ну да что там, терпи, казак, атаманом будешь. Дождь барабанит по набухающей шинели, земля намокает под боком, костер шипит и потрескивает от дождевых капель. Каргина одолевает дремота, и мало-помалу он забывается. Холодная струйка, пробравшаяся под воротник, будет его, он вздрагивает и долго ворочается. Откинув шинель, он открывает лицо и сразу попадает под дождевой душ. Все небо заволокло тучами, и мелкий дождик потянулся надолго. Каргин поднялся из земли, надел кивер на голову и пошел бродить по бивуаку. Долго ходил взад и вперед, думая мрачные думы. Наконец стало чуть светлее, но было все такое же серое, холодное, дождливое небо, тучи закрывали горизонт, было мрачно и сыро. Казаки просыпались, шли умываться на реку, потом поили продрогших лошадей, задавали сено и овса. Офицеры спали под навесом из рогож, накрытые плащами, и странно бледны были их истомленные лица. Зашевелились в пехоте. Раздались голоса, хриплые, простуженные, нехотя натягивали ранцы, разбирали ружья солдаты. Туман таял, исчезал, становилось как будто теплее. Далеко впереди, за маленькой рощей у деревни Блазовица, где ночевала стрелковая цепь, стали постукивать выстрелы. Сначала редко, одиноко, потом чаще и чаще, то дивизия Рорре повела наступление. Вскоре показались зеленые мундиры, егеря отступали к Шелкевицу. В ружье раздалась команда в пехоте, по коням кричали в кавалерии. Отряд рота тоже пришел в движение. «Ездовый, садись!» — отчаянно завопил маленький толстый капитан батарейной роты. Отряд двинулся назад к селению Стринин. Здесь пехота дала несколько залпов, но пришло опять приказание отступать, и войско зашлепало по грязной раскисшей дороге. Он валом валил на наш правый фланг. За дивизией Роре шла дивизия Деку. Держаться было трудно, но рот отступал медленно. У Зейдница, селение, окруженного рвом, приказано было остановиться. Егеря бегом разбежались по рву, лубенцы стали впереди, за ними разместились казаки,
Батарейная рота, увязая в грязи, выезжала на позицию. Пехотные солдатики, держа в одной руке ружье, другой хватались за грязные, облипшие глиной спицы и обод и толкали орудия и ящики, помогая лошадям вывести на глинистую гору. Наконец раздались пушечные выстрелы, и егеря ободрились. — Ну, теперь час антиллерии, много легче будет. — Все, обстоим, так отдохнем, — молвил маленький егерь, что просил ночью казаков баранины. — Ишь ты, сколько отмололь по этой грязи! А что, братцы, к полудню близко, часов 11 есть, ври, это значит, мы уж сколько воюем? Да многие их потеряли. Глянь-ка, сколько их высыпает! Ну, рот, рот, как тебе съесть такой буки в рот? Ах, раздуй тебя, горой, тоже выдумщик, на это надо взять. Действительно, положение рота становилось отчаянным. Против его пятитысячного отряда скоплялись корпуса Мортье и Нансути. Но егеря стреляли метко, казачьи пики горели внушительно, и молодые французские солдаты, из коих большинство в первый раз участвовали в бою, наступали вяло и нерешительно. Вдруг вдали послышались громкие крики «Вив л'Эмпереур!» Крики эти, перекатываясь, направлялись от дрезденского Гроссгартена и сопровождали маленькую кучку всадников. Впереди ехал человек в сером сюртуке на белой лошади. Наполеон объезжал свои войска. Наполеон — это священное имя для французского солдата. Это нечто такое великое и сильное, что заставляло забывать дом, жену, детей, заставляло покидать родину и идти в далекие неизвестные земли, что заглушало страх смерти, боль от ран, и ободрились молодые конскрипты и с громовым криком «Вив л'Эмпереур!» «Да здравствует император!» ринулись они на заднец. Все стихло на минуту в русском отряде. Шутки прекратились, заряженные ружья, положен на вал, у каждого своя цель, своя дума. «Картечь!» — слышна команда в артиллерии. Звенят орудия, суетливо возится прислуга возле пушек. «Шашки! Вон!» — командует в Лубинском полку. И наступает решительная минута контратаки. Теперь стали видны моложавые лица французских солдат, намокшие мундиры, грязные, облипшие глиной штиблеты. «Батарея!» — отчаянным хриплым голосом кричит капитан. Суетятся номера спальниками, стихла пехота, взяв на руку ружья, рвутся взволнованные кони гусар. «Пли!» — на минуту все затянулось дымом. Грохот прокатился далеким эхом до самого города. Стихший на минуту дождик полил снова. Но дым рассеялся и обнаружил синие мундиры, насевшие совсем близко на батарею. «С места в карьер! Марш! Марш!» — слышна команда гусар, и разом рванули гнедые лошади, и с громовым «ура» понесли из гусары на выручку своих. Вихрем пронеслись эскадроны сквозь батарею, поспешно бравшую орудие на задки, и мощно врубились в четвертый французский полк. Дрогнули французы и побежали, бросая оружие, но за четвертым полком смыкались в каре другие полки 20-тысячного отряда. Пули срывали людей с лошадей, лошади падали с перешибленными ногами и жалобным ржанием терзали слух одиноких всадников. «Назад!» — трубит трубач, и расстроенные лубенцы отступают. Они прикрыли батарею. Выручили ее, они свято исполнили свое назначение. Весь отряд роты втягивается в селение Рейк. «Братцы, — говорит генерал, проезжая по рядам, — не посрамим земли русской, умрем за веру православную, умрем за батюшку, станем здесь твердой ногой, постараемся, — отвечают мокрые, голодные, оборванные солдаты. Казаки и гусары слезают с лошадей и, оставив их на улице и по дворам, сняв карабины и заряжая их на ходу, бегом занимают вперемешку с егерями опушку деревни. Команд нет, нету частей, роты, эскадроны. Эскадроны сбились вместе и перемешались. Офицеры разобрали участки. «Не стало!»
Атаманского, Лубинского, Егерского полков были одни люди отряда роты, решившие умереть, но не отступить. И Каргин лег с карабином на валик за кирпичной стеной. Прилег и Зайкин, что смеялся вчера, что пехота лежа дерется. Каждый нацелил себе врага, каждый жаждал боя. Вдруг камни, тын, колодцы, валик, огородная гряда этого чужое им селения стали им бесконечно дороги. А страдания, даже самая жизнь, стали нипочем, только бы удержать за собою деревню Рейк. Дивизия Роре развернула батальоны. Успех ободрил солдат. Как русские считали для себя самым большим счастьем отстоять деревню, так для молодых французских конскриптов более всего улыбалось забрать в свои руки никому не нужную, ничего не значащую саксонскую деревушку. Многие офицеры побрали ружья и легли в ряд солдат, чтобы усилить оборону. Исаул Зазерсков залег рядом с Каргиным. — Что, Николай Петрович, весело? — шутливо обратился он к молодому казаку. — Весело, Аким Михайлович. — Да мы их не пустим! — радостно отвечал Каргин. Ему действительно было весело драться под проливным дождем, лежа на грязном земляном валике. Неприятель приближался. Ни одна пуля не пропадала даром, но зрелище смерти, как бы летающий вокруг, только опьяняло солдат. Вот затрещали барабаны, стрельба умолкла, русские стали с ружьем наготове на валик. «Ура!» — загремел передовой батальон. «Ура!» — весело закричали защитники и толпой побежали навстречу французам. На мгновение приостановились французы, но этой секунды довольно было, чтобы смять и поразить передних, чтобы вселить панику в задних. Первый полк побежал, а солдаты вернулись назад в рейк, опять постукивает их штуцера, и белым дымком окутывается валик перед деревней. Но вот удачно лопнула граната у стога сена. Сток загорелся и перекинул огонь на сарай, а с сарая перешел на дом бондаря и запылала деревня. Никто не обращал внимания на пожар. Казаки и гусары отвели лошадей в безопасное место и опять вернулись для меткой стрельбы по врагу. Целых 2 часа продолжался бой. Стоило французам кинуться в атаку, русские смело встречали их контратакой, и начиналось отступление. Французы развертывали новые батальоны, на позицию выезжали новые батареи, но успеха не было. Рот сознавал, что задержанием этой деревни он оказывает влияние на ход боя и расстраивает широкие планы Наполеона, а люди его отряда до последнего барабанщика привязывались к этой деревне и решили лучше умереть, чем сдать ее. Но отступать надо было. Французские полки обходили ее с тылу, авангард мог был быть поставлен в тяжелое и безвыходное положение. Рот, 2-3 командира полков сознавали это, но солдаты, казаки и субалтерн-офицеры считали, что они победители. Они не видели ничего дальше балки ручья, что приходилось ими рано утром, и откуда выходили утомленные французские батальоны. Они не знали ничего, кроме этой пылающей деревни, пожарным огнем согревающей их тела, высушивающей одежды. И если бы им сказали, что кроме их отряда дерутся 100 000 войск, что они маленькая песчинка в армии, что усилия их подобно усилиям муравья, тащащего соломинку рядом с лошадью, они бы удивились и, пожалуй, не поверили бы. Они в эти моменты жаркого боя были все. И кроме них ничего не было. Надо было нанести отрезвляющий удар, чтобы дать понять, как малы и ничтожны они были. И Каргин получил такой удар. Готовилась новая контратака. Солдаты вставали, казаки закидывали ружья за плечи, вынимали шашки из ножен. — Ты что же, Николай Петрович, — сказал Егор Иванович. «Погоди, я хочу вот этого пузатого уложить!» И Каргин, вытянувшись на валике, стал целить. Ему показалось, что он выстрелил раньше. По крайней мере, все заволкло с дымом и туманом, и окрестность на минуту исчезла из глаз. Когда туман рассеялся, Каргина поразила тишина. Он лежал с закрытыми глазами. Он стал прислушиваться. Нет, шум был, но какой-то неясный, глухой. Где-то далеко-далеко кричали «Ура!», трещали балки, и слышался вой разгоревшегося пожара и топот беспокойных лошадей. Каргин нехотя открыл глаза и с удивлением заметил красноватый отблеск пламени на зеленой сырой траве. Шум то утихал и удалялся, то снова становился ближе, перекатываясь волнами. Но Каргина не интересовал этот шум. Он понял, что это они там дерутся из-за чего-то. И их боевые заботы, все то, что волновало его несколько минут тому назад, показалось ему мелким и ничтожным. Черная мокрая земля с примятой травой, только она одна не была ничтожна. Он глядел, как некоторые травинки, посильнее и погибче, разгибались медленно и, казалось, хотели стряхнуть с себя грязь, смотрел, как черная блестящая жужелица набежала на ком грязи, приостановилась и побежала дальше, унося на своих крыльях отблеск пламени пожара. Секунды тянулись страшно долгие, но это не было неприятно. Мысли были такие простые, ясные. Если в его воображении вставала комната, то она была просто и уютно убрана. Сквозь чистые кисейные занавески яркое солнце бросало на пол свои четырехугольники, и свежий аромат от хорошо навощенного пола наполнял воздух. Являлась речка, и это был тихо журчащий под сенью дерев лесной ручеек, задумчивый и спокойный. Все было просто и ясно в мозгу, только война была вопиющей несправедливостью, чем-то резким, кричащим, каким-то красным пятном, вырезывающимся на спокойном сине-сером фоне. Но об ней не надо было думать, и Каргин не думал о войне. Перед ним опять вставали видения чего-то такого простого и ясного, каким кажется весь мир в раннем детстве, когда солнце светит ярче, воздух чище и прозрачнее, люди добрее. Мимо него бежали какие-то люди в тяжелых, облипших грязью сапогах. Они не обращали на него никакого внимания. Один прыгнул через него, и большой ком грязи, сорвавший из глинища, упал на раненого и причинил минутную боль. «За что? За что?» — с горечью подумал Каргин. Вслед за сапогами, мелькавшими перед глазами лежащего Каргина, замелькали облипшие грязью штиблеты и разутые босые ноги. То проносились наши войска, преследуемые вчетверо сильнейшим неприятелем. Один из конскриптов, молодой мальчик, недавно слезно прощавшийся с матерью, фермершей в Провансе, наивный и чистый, с размаху всадил штык в бок лежащего казака и, засмеявшись, побежал дальше. Зачем он сделал это? Он сам и не сознавал. Если бы ему сказали, что он нанес смертельный удар легко раненому, что причинил ему невыносимые страдания, что сделал молодую женщину на Дальнем Востоке вдовой, а ребенка сиротой, он был бы страшно смущен, и кровавый призрак убитого им казака, может быть, преследовал бы его целую жизнь. Но никто ему этого не сказал. И, ударив в бок человека в синем мундире, он стряхнул кровь, покрывшую штык, и весело побежал по улице, прыгая через трупы. Его веселое и жизнерадостное настроение нисколько не пострадало от этого, да он не думал больше о раненом казаке. Весь свет изменился теперь для Каргина. Что-то холодное, жестокое вошло внутрь его. Вошло туда, куда не должно было входить, вошло и вышло, и вдруг стало тепло и мокро. Бок быстро намокал, и по мере того, как мундир становился сырее, а боль сильнее, свет дня погасал перед его очами. Желания становились мельче, уже мир ограниченнее, память слабее, что-то светлое, радостное мелькнуло было перед ним, как луч солнца в темной конурке. И опять ничего, опять даже тьма. Казаки поспешно садились на коней и готовились догонять ушедшую пехоту. Отступление было в полном разгаре. — Где Николай Петрович? — спросил Зайкин, беря за чумбур лысую лошадь Каргина. — Там, — сурово ответил Иван Егорыч и махнул рукой по направлению к деревне. Никто не переспросил, никто ничего не сказал. Зайкин жестоко ругнул заигравшую было лошадь и свирепо крикнул: «Но черт!» И сотня молча потянулась вслед за авангардом. Все были недовольны. Всем казалось, что они разбиты, что плохо сражались, что не выполнили они своего назначения. И глухая злоба на тех, кто заставил отступить, не давала думать о Каргине и о многих других, что остались там, где теперь он, за той роковой чертой, за которой кончается наша, и начинается его. Но они ошибались. Они были победителями, хотя и относительно. Глава 23. Эпиграф. 15 человек казаков с одним офицером, знавшим несколько язык того края, отряжены были ночью для отыскания, сколь возможно, хотя несколько лодок, оставшихся как-либо в безвестности у неприятеля. Приплыв к правому берегу противу деревни Ломач, найдены были им еще две больших лодки, на коих, по показанию гребца, находилась библиотека Лютера, следовавшая из Виттенберга в Дрезден. Ящики сии в то же время были выгружены для доставления он их сухим путем. Военно-ученый архив. Дело номер 2073. Генерал Рот, писал Астер, весьма удачно исполнил возложенное на него трудное поручение. Сделать перемену фронта назад ввиду превосходных неприятельских сил на вязкой местности при постоянном напоре противника на основную точку его движения. Потери его пленными была незначительна, войска его выказали способность к маневрированию и явили новый опыт обычной русским храбрости, чему доказательством служит огромная потеря людей как страны их, так и страны французов. С тяжелым сердцем, грустно понурившись, шлепали по размокшей глинистой дороге казаки и солдаты рота. А сзади пылали деревни, громыхали неприятельские пушки, раздавались победные клики. «Отступать!» Отступали после Люцена, отступали после Бауцена. Конец. Потом собрались силами и ударили на Дрезден. А теперь опять отступать. Но отступать перед Наполеоном — не позор, это нормальное явление. Да, не светлый ум императора Александра. Нерешимость бороться не на жизнь, а на смерть короля прусского, неопытность Моро, неглубокие сведения Жомини не могли заменить недостатка в вожде, способном управлять огромной армией. По размокшим и раскисшим дорогам шлепали войска, изнуренные, измученные тяжелым походом, павшие духом после неудачного боя. Кавалерия шла в поводу с лошадьми, подбившимися, никуда не способными, затупелыми от усталости. Если бы Наполеон мог ударить в этот момент на армию союзников, если бы была у него лихая кавалерия, кончился бы тогда великий поход, и не было бы Лейпцига и Парижа, Ватерлоо и Святой Елены. Но спят богатыри-кирасиры. Спят удалые гусары под снегом неприютной холодной России, усеяли своими иконскими трупами они далекий путь от Москвы до Данцига. И недоволен победой великий полководец. Мрачная будущность рисуется ему на горизонте, закрытым тучами. Хмурится ясный лоб и мрачно, словно предугадывая зловещее будущее, говорит он: «Войска, направленные против Берлина, разбиты. Опасаюсь также и за Макдональда. Он храбр, предан мне, но ему недостает счастья. Счастье! Да и Наполеону нужно было счастье». Коньков не участвовал в сражении под Дрезденом. В главной квартире сильно беспокоились о положении Северной армии, наследного принца, и для получения донесения оттуда решено было снарядить летучий отряд, командование которым верили князю Кудашеву. В отряд назначались два эскадрона Овельп-Опольского гусарского полка и 200 отборных казаков атаманского полка. В число отборных коньков не мог не попасть. И, весело собравшись, он, в числе прочих, тронулся по грязной осенней дороге. Надлежало пройти слишком 200 верст сквозь неприятельские расположения и вернуться обратно. Сознание важности поручения, а главное, сознание, что не будут они участвовать в том сражении, от которого толку не выйдет, радовало офицеров, казаков-солдат, и отряд весело подавался рысью вперед и вперед, оставляя сзади себя хмурую недовольную армию и стены неприступного Дрездена. Коньков особенно радовался этой партии. В ней он скорее забудет свою ненаглядную Ольгу, и время пробежит скорее. Война придет к концу, он вернется в Петербург, и, может быть, его прикомандируют к лейб-казачьему полку. Вероятно, его к тому времени произведут в чин ротмистра, он будет командовать эскадрон. Тот-то заживем тогда, будем ездить в театры, гулять по Невской перспективе, по набережной. А в весенние белые ночи будем кататься на лодке, и тепло, уютно, хорошо будет у нас. Это не то, что мокнуть на осеннем дожде. А дождь зарядил не на шутку. Золотистая шея Занетты побурела, потемнела, сделала скользкой и горячей. Грива слиплась и лежит на мокрой шее ровными прядями. На ушах дрожат капли. Казаки съежились на седлах. Впереди Англезом подскакивают гусары. Хорошенький Воейков задержал лошадь и подъехал к Конькову. — Ну что, Харунжий, как живете, можете? — Сотник! — весело поправил его Коньков. — Давно? — Поздравляю, очень-очень рад. Когда же? — После Тарутина. — Да ведь вы там отличились. — Казаки вообще отличаются, — скромно заметил Коньков. — Ну и вы особенно. — Наверное. Знаете, я вам завидую немножко. Вы такой храбрый и лихой. Мне кажется, отважнее вас нет во всей армии. С восхищением глядя на сотника, сказал Воейков. Верно, ваше благородие. Супротив Пидра Микулича храбрее нету казака. Из рядов весело сказал Жмурин. Воейков покосился немного. Но, вспомнив, что у казаков своя товарищеская дисциплина, весело взглянул на казака и по-французски сказал Конькову. Это самое лестное, что можно слышать. Отзыв своих солдат дороже похвалы начальству. Вспыхнул Коньков, и радостно, и хорошо, и стыдно ему стало. Вот бы Оля послушала, мелькнуло у него в голове. — Почему вас называют Пидро Микулич? Это так смешно. — Петр Николаевич, Петр Николаевич, ну и до Пидро Микулич добрались. — Пидро, это так забавно, и потом еще я одному завидую. У вас такая прелестная невеста. «Правда!» — оживленно заговорил сотник. «Простите, я вас и не поблагодарил за ее спасение. Я вам всем обязан. Пустяки. Эти мерзавцы разбежались при нашем появлении. Мне очень приятно было возобновить знакомство с Ольгой Федоровной. А признайтесь, вам немного досадно было, что не вы ее освободили?» «Да, искренно», — ответил Коньков. «Это мне доставило большую радость. Это было бы красиво, точно в романе». А разве все теперешние события не похожи на вымысел, на какую-то фантастическую сказку? Подумайте, мне 23-й год, а я верхом объехал пол Европы. Видел турок, их города, их жизнь. Дрался и в России, и в Пруссии, и в Саксонии. Чего-чего не видал. Замечательно. Из простого казака дослужился до сотника. Как из простого? Вы из крестьян? Коньков рассмеялся. «У нас на Дону нету ни крестьян, ни дворян, а все люди вольные, казаки. Только у одних отцы и деды жалованы русскими государями, чинами и дворянским званием, а у других нет. Большинство нас служит с казачьего чина. Я 16 лет перед Первой Наполеоновской войной вступил в атаманский полк простым казаком». «Вас, значит, били и секли?» — с дрожью в голосе спросил Воейков. «Нет, бьют и секут плохого, неисправного казака, а я был старателен. Меня хвалили и отличали перед прочими. Но ведь вы же учились, держали экзамен, чтобы стать офицером?
Нет.
А так вы прекрасно знаете языки. Наверное, проходили математику, астрономию, химию, геометрию.
Не слыхал я таких наук. Российской грамоте и читать, и писать разумею. Брат дьячок научил. Арифметику, четыре действия.
Товарищ Каргин, казак, показал. Языкам немного обучился в походах. Да пленный трубач немного объяснил. Вот и все. Ведь вы были раньше в школе или в пансионе?
Никаких таких пансионов у нас и в заводе нет. Есть окружное новочеркасское училище, да это открылось только в 1805 году, а я уж тогда в поход собрался.
Вот оно как, протянул Ваейков и невольно подумал, бедная красавица Ольга Федоровна, за брата дьячка выходит.
Но брат дьячка красиво сидел на нарядной лошади, у него были живые, выразительные, бойкие глаза, в которых светился природный ум, и Ваейкову совестно стало своих мыслей.
Дождь на минуту перестал, беловатые края туч осветили на минутку грустную картину. Дорога шла между двух рядов тополей. Их намокшие серебристые листья грустно свесились вниз. Трава темно-зеленая и сырая казалась тяжелой и вялой.